Говорит Радио Свобода. В правительстве России обсуждают возможность повышения ставки подоходного налога.
В большинстве случаев работодатель переложит эту возросшую нагрузку на работника и будет наслаждаться, например, снижением страховых взносов.
В третью годовщину аннексии Крыма российские власти усиливают давление на крымских татар.
Какого-то давления, которое бы привело к изменению поведения крымских татар, к испугу, да, там, к рассредоточенности, такого я не наблюдаю.
Защитник Народного мемориала памяти Бориса Немцова о тех, кто вот уже 2 года мешает властям разрушить мемориал.
У большинства людей стимул один только – оставаться человеком в нечеловеческих, в общем-то, обстоятельствах. Вот, собственно, и все.
Здравствуйте! Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 24 февраля. В правительстве России вновь обсуждается возможность повышения ставки подоходного налога. Нынешняя ставка 13% действует уже 16 лет. Владимир Путин в послании Федеральному собранию отдал распоряжение Кабинету министров подготовить предложение по очередной налоговой реформе до декабря. Повышение ставки подоходного налога может стать частью этой реформы. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В 2001 году в рамках тогдашней налоговой реформы в стране в России отказались от так называемой прогрессивной шкалы подоходного налога в пользу единой его ставки или плоской шкалы. Благодаря этому новшеству в течение ближайших же 2-3 лет и удалось преодолеть во многом кризис налоговых неплатежей 90-х годов прошлого века. Но тогда экономика была явно на подъеме, выходя на фоне роста цен на нефть из глубокого финансового кризиса 1998 года. Сегодня же, хотя 2-летний новый ее спад вроде и прекратился, о сколько-нибудь заметном ускорении экономического роста говорить пока не приходится. И в этих условиях обсуждаются планы новой налоговой реформы, пусть и не такой радикальной, как предыдущая. Все эти планы исходят в итоге из 2 факторов, полагает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров. Во-первых, сбалансировать госбюджет в условиях все более возрастающих обязательств государства по пенсионному обеспечению граждан, отсюда же и все планы пенсионной реформы. Плюс отвязать, насколько это возможно, будущие доходы бюджета от колебаний цен на нефть. И, во-вторых, перенастроить в целом налоговую систему так, чтобы стимулировать ускорение общего роста экономики. Владимир Тихомиров продолжает.
И, как правило, вот последние дискуссии идут в рамках обсуждения изменения налога на доходы физических лиц одновременно с страховыми сборами, которые собираются с бизнеса на медицинское обслуживание и на отчисления в пенсионный фонд. И вторая категория налогов – это налог на добавленную стоимость. Вот эти 3 блока – НДФЛ, страховые сборы и налог на добавленную стоимость – это ключевые 3 блока налогов, которые собираются с внутренней экономики, не зависят от цен на нефть. И дискуссия идет, не повысит ли нам что-то за счет возможности снижения или более гибкого подхода к другим налогам.
Но в любом случае речь может идти о перераспределении налоговой нагрузки между населением и бизнесом.
Здесь идет разговор о чем? Чтобы поддержать бизнес, снизить на него налоговую нагрузку, скажем, снизить страховые выплаты, которые делает бизнес в медицинские пенсионные фонды, за счет повышения нагрузки на работников, то есть за счет повышения налога на доходы физических лиц. Это одна часть. И вторая часть – это налог на добавленную стоимость, который может быть тоже каким-то образом скорректирован в зависимости от того, как 2 других налога будут осуществляться.
Не приведет ли повышение НДФЛ, если такое решение будет в итоге принято, к новому уходу заработков в тень, даже если ставка будет повышена не сильно, с нынешних 13% до, скажем, 15%? Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Конечно, любое изменение налоговой нагрузки всегда может пойти не так, как изначально планировалось. С одной стороны, это может стать дополнительным фактором, ограничивающим восстановление экономики. Но, наверное, это не то, что в первую очередь беспокоит правительство. Все-таки основные приоритеты экономической политики в России – это низкая инфляция, устойчивый бюджет и накопление резервов. Другая сложность, связанная с собираемостью налогов, конечно, может стать более значительной. С одной стороны, как показывает пример изменения налогообложения НДС, улучшение информационных систем и практики может повысить собираемость налогов. С другой стороны, не до конца ясно, как это может быть реализовано в случае с налогом на доходы физических лиц. В любом случае, конечно, есть риск того, что после изменения шкалы налогообложения физических лиц на прогрессивную может стать вновь актуальный вопрос о собираемости налога.
Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.
Мне представляется, что здесь все зависит от масштаба. Если мы говорим о том, что вот есть плоская шкала 13 и будет плоская шкала 15, я, честно говоря, не думаю, что это вызовет большой уход в тень. Я думаю, что по факту произойдет. В большинстве случаев работодатель переложит эту возросшую нагрузку на работника и будет наслаждаться, например, снижением страховых взносов, если это все будет происходить в рамках соответствующего налогового маневра. Иными словами, ситуация будет выглядеть примерно так. Работодатель с удовольствием положит себе в карман те средства, которые у него останутся в результате сокращения нагрузки по страховым платежам, но при этом придет к работнику и разведет руками, скажет, ну вот мы люди подневольные, было 13%, теперь мы вынуждены отчислять 15% с вашей зарплаты и не будет компенсировать работнику ту возросшую налоговую нагрузку хотя бы за счет тех средств, которые у него останутся в результате снижения нагрузки по страховым платежам. Здесь я бы не стал ожидать, что после, сказать, стольких лет и таких успехов в обелении экономики, которые были достигнуты с конца 90-х годов, я не думаю, что ситуация радикально поменяется.
Налог на доходы физических лиц – главная статья доходов региональных бюджетов в России. Если исходить из повышения его ставки, то речь может идти и о дальнейшем сокращении общей финансовой поддержки регионов со стороны федерального центра, включая прямые трансферты им. Владимир Тихомиров.
Несомненно, я думаю, что здесь именно любые дискуссии о НДФЛ, они рассматриваются в этом ключе. Собственно говоря, на это же в итоге была нацелена недавняя реформа законодательства, связанного с налогами на имущество физических лиц. Другая составная часть региональных бюджетов, когда и ставки налогов были существенно повышены, и регионам дана была достаточно большая степень свободы для установления своих ставок, как на землю, так и на иное имущество, для того, чтобы как-то повысить собираемость вот этих налогов. Так что, в принципе, конечно, задача центра по возможности снизить уровень поддержки регионов и снизить число регионов хронически дефицитных. 70-80% всех регионов России, они фактически дефицитные. И без федеральной помощи они не в силах сбалансировать свои бюджеты.
Алексей Девятов.
Понятно, что желание в отношении именно налога на доходы физических лиц, оно продиктовано, конечно, желанием центра помочь регионам, потому что регионы попали в сложное положение, в том числе из-за необходимости выполнения так называемых майских указов президента. Основная нагрузка финансовая легла на регионы. Это привело к разбалансированности бюджетов регионов, с которой они борются радикальными средствами, сокращая расходы, все, с которой можно сокращать. Инвестиционные, в том числе дорожные и прочее. Поэтому, да, это шаг навстречу регионам, но, как правило, и в Министерстве финансов есть такое четкое понимание, что никакие такие шаги, связанные с передачей части доходов, не должны быть безвозмездными. И с этой точки зрения мы знаем, есть научные исследования на эту тему, которые говорят о том, что, в общем-то, федеральные власти так себя ведут. Если регион добивается роста налоговых доходов за счет там каких-то, скажем, мер, связанных с развитием экономики, то центр говорит, замечательно, вы молодцы, но вот раз у вас теперь доходы выросли, мы вам срежем трансферты. И это действительно проблема, которая присуща российской модели фискального федерализма, и я боюсь, что такое тоже может произойти и в этом случае.
В том, что касается именно налога на доходы физических лиц, обсуждаемые варианты можно свести пока к двум сценариям. Первый – повысить ставку налога с 13 до 15% или даже до 17%, но при этом сохранив ее плоской, то есть единой. второй – вернуться к прогрессивной шкале этого налога, по самой схеме, напоминающей ту, которая существовала в стране еще в 90-е годы, пусть и с другими ставками. И оба варианта теоретически не исключают введение определенного минимума доходов граждан, в рамках которого этот налог вообще уплачиваться не будет. Олег Кузьмин.
Пока еще сложно говорить о том, что такое решение о повышении налогообложения действительно будет принято, по крайней мере, пока есть и все заявления со стороны ответственных лиц, что все-таки нам удастся избежать повышения налоговой нагрузки. Принимая во внимание, что и цены на нефть, возможно, окажутся лучше, чем изначальные прогнозы, это также снижает вероятность принятия подобных решений. Сложно говорить о том, какой вариант может быть более предпочтительным. Наверное, простое повышение НДФЛ позволит избежать какие-то проблемы, связанные с собираемостью налогов. При этом введение некоторой прогрессивной шкалы может быть решением, которое более легко принять политически. Если решение о повышении налоговой нагрузки все же будет принято, в любом случае очень хотелось бы, чтобы это шло вместе с повышением эффективности госрасходов и сокращением непроизводительных расходов.
Но какой из двух вариантов представляется вам более вероятным, как политически, так и с точки зрения экономики? Алексей Девятов.
С точки зрения политики лучше всего обеспечить, иными словами, купить более дешевые голоса избирателей. Это, как правило, люди с низкими доходами. Естественно, они будут рады, если им установят некий необлагаемый налогом минимум, в результате чего они выиграют довольно существенно по сравнению с текущей ситуацией. И, естественно, если шкала налога будет прогрессивной, и правительство скажет, вот у нас есть богатые, там, супербогатые, мы с них там берем опять 30% или 40%, как это было в старые добрые времена, народ такие вещи, конечно, любит. И с точки зрения политической, это тот вариант, к которому можно склоняться.
Владимир Тихомиров.
Мне кажется, что введение прогрессивной шкалы налога – это очень сложный шаг. Сложно не политически, не исторически, а сложно чисто в плане администрирования. Чтобы прогрессивная шкала по-настоящему работала, необходимо достаточно достоверная и регулярно обновляемая база, по которой можно было бы контролировать доходы. В условиях текущих в России, в большинстве регионов, где, в общем, достаточно большое количество платежей делается и в наличной форме, введение такой прогрессивной шкалы будет очень сложным шагом и, скорее всего, приведет к существенному выпаданию доходов в силу того, что очень многие компании начнут находить способы оплаты своих сотрудников не через зарплатный лист, не через зарплатный счет, а иными способами, с тем, чтобы избежать более высокой ставки налогообложения. Поэтому моя точка зрения такова, что если и будет рассматриваться вопрос о повышении налога на доходы физических лиц, скорее всего, это будет идти в рамках повышения шкалы плоского налогообложения, а не введения прогрессивного налогообложения. В принципе, повышение с 13 до 15% это не такой существенный для большинства граждан, поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет тот путь, по которому пойдет правительство.
Алексей Девятов о варианте возвращения к прогрессивной шкале подоходного налога.
С точки зрения экономической, я думаю, как раз увеличение налога на средний класс и на богатых людей, оно, с одной стороны, будет все-таки такие высокие зарплаты загонять в тень, а с другой стороны, это может существенно повлиять на тот же потребительский спрос, потому что богатый и средний класс – это, в общем-то, существенная часть. Их не так много по числу людей, наверное, чем относительно бедного населения. Но с точки зрения именно доходов, с точки зрения формирования потребительского спроса, это, конечно, ощутимая сила. И если их вот так вот обложить налогами, то я боюсь, что это окажет в целом негативное влияние на потребительский спрос, который сейчас и так у нас сокращается и является основным тормозом роста экономики.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов, главный экономист финансовой компании «БКС» Владимир Тихомиров и главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в аннексированном России Крыму на 11 суток арестовал крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева. Мустафаева признали виновным в демонстрации экстремистской символики. Полиция задержала и около 10 человек, которые пришли поддержать семью активиста. Они приговорены к 5 суткам административного ареста. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, запрещенного в России, Ильми Умеров, назвал задержание на полуострове акцией реакцией всеобщего устрашения. Мой собеседник, специальный корреспондент Радио Свобода в Крыму Антон Наумлюк. Антон, после ареста более чем 10 человек, причем, как вы пишете в вашем репортаже, в это время сообщали центральные телеканалы о том, что арестованы террористы из Хизбут-Тахрир. Какова ситуация среди крымских татар в целом? Запуганы ли они тем, что происходит?
Судить по тому, какую реакцию эти задержания и последующие аресты произвели, какое давление произвели на крымских татар, какая реакция была, можно судить по тому, что еще до того, как привезли задержанных в суд для того, чтобы их судить и арестовывать, к суду уже собрались несколько десятков человек, которые продолжали точно так же писать в социальных сетях, транслировать видео того, что происходит, встречали микроавтобусы, на которых привезли задержанных. То есть никакого изменения в поведении крымских татар вообще не случилось. То есть реакция была абсолютно адекватная. Люди точно так же, как и раньше, сплоченно приехали, и до полуночи они никто, ни один из тех, кто приехал для того, чтобы поддержать своих соотечественников, не покинул суд. Только вот после окончания всех заседаний люди стали расходиться, когда уже задержанных увезли в ИВС. Поэтому какого-то давления, которое бы привело к изменению поведения крымских татар, к испугу, да, там, к рассредоточенности, такого я не наблюдаю. Действительно, люди продолжают и освещать все это в соцсетях. Сейчас телефонов тех, кого задержали и арестовали, телефоны они передали родственникам перед тем, как их увезли в ИВС. Сейчас эти родственники с их телефонов достают видео задержаний, выкладывают в соцсетях. Ну, то есть работа, которую они производили, она продолжается.
А есть ли какая-то организация, зарегистрированная или нет, которая объединяет сейчас крымских татар?
Есть не зарегистрированное такое общественное объединение, называется «Крымская солидарность». В основном члены этой организации, а туда входит, в общем-то, любой желающий, это не только крымские татары, а вообще все, кто и члены семьи, тех, кто подвергается репрессии, все те, кто хочет им помочь. Они объединяются и проводят собрания, они собирают средства для того, чтобы помогать детям, оставшимся без кормильцев, без членов семей, которые арестованы. Это не координирующий какой-то орган, это такая низовая самоорганизация крымских татар. Это такой вот ответ на притеснение и направлена она прежде всего на помощь семьям, оставшимся без средств к существованию из-за того, что арестованы были мужчины из этих семей. Каких-то организаций, которые бы координировали активистов, их нет. На самом деле все происходит спонтанно, все собрания происходят спонтанно, люди приезжают на обыски и аресты, просто эта информация расходится по социальным сетям, и уже в течение часа на место событий приезжают десятки, если не сотни человек.
Мы с вами разговариваем фактически в третью годовщину начала аннексии Крыма России. Я помню, я сам был в Крыму в эти дни и помню, насколько настороженно крымские татары отнеслись к происходящему, хотя тогда все это было не совсем понятно, что будет, как отнесутся российские власти к ним. На ваш взгляд, сейчас есть ли вероятность вот в связи с такими событиями, участившимися арестами, ужесточением давления, есть ли вероятность того, что все эти действия спровоцируют такое открытое, жесткое возмущение со стороны крымских татар?
Такого варианта развития событий я не вижу, и не вижу для этого никаких предпосылок. Все-таки большая часть лидеров крымских татар, она сейчас находится на материковой части Украины и не может напрямую влиять на то, что происходит в Крыму. Рядовые, даже я не беру членов Меджлиса, который запрещен сейчас в России, а просто рядовые крымские татары, они не рассматривают какие-то силовые методы борьбы или открытого противостояния, понимая прекрасно, что с той силой, с которой им приходится бороться, у них методов борьбы фактически нет. То есть они проводят дуа, это массовые моления, собираются вместе для того, чтобы поддержать друг друга. Они участвуют в работе вот этой самой крымской солидарности – для того, чтобы помогать, прежде всего, детям, оставшимся без родителей. Они собираются и освещают в социальных сетях, поддерживают друг друга в судах во время обысков и задержаний, но каких-то методов открытого противостояния они для себя не видят. Регион сейчас крайне милитаризован. Здесь постоянно увеличивается количество и военных, и количество работников спецслужб. Я не вижу даже мыслей таких у крымских татар, что они могут выступить как-то открыто. Это проявление даже больше не слабости, а проявление какого-то здравомыслия. Большая часть крымских татар, вот мы с коллегами пытаемся определить хотя бы в процентном отношении, сколько крымских татар готовы были войти в систему российских властей здесь, в Крыму. По нашим представлениям, примерно 10%. Остальные – это люди, которые достаточно активно участвуют. То есть здесь очень маленький процент людей, оставшихся в такой средней полосе, которые не проявляют своего отношения к происходящему. Большая часть действительно это проявляет, но не готовы выступать открыто, не готовы публично, не готовы проводить каких-то акций, которые бы российские власти сочли акцией неповиновения, и, соответственно, последовала бы какая-то реакция и давление. Поэтому этого здесь нет, и, скорее всего, до, не дай бог, появления каких-то совсем радикальных событий, массовых обысков, массовых задержаний и арестов. Здесь даже уже привыкли к таким цифрам, как 10 арестованных. Это уже не массово и не пугает. Но вот если будет что-то сверхординарное, возможно. Потому что лидеры, которые остались на материковой части Украины, они, конечно, имеют большое влияние. И они гораздо более радикализованы, чем крымские татары здесь, в Крыму. Но пока этого не случилось, здесь пока что это вот такие очень мирные методы борьбы, больше направленные на противодействие пропаганде и какому-то культурному информационному воздействию.
Это был специальный корреспондент Радио Свобода в Крыму Антон Наумлюк. Вы слушаете «Радио Свобода». Со дня убийства Бориса Немцова 2 года назад продолжается противостояние нескольких десятков активистов с властями. Защитники Народного мемориала памяти Бориса Немцова готовы и дальше в жару и в холод выходить на круглосуточное дежурство, чтобы о них не говорили оппоненты. Собеседник моего коллеги Мумина Шакирова, 63-летний пенсионер Андрей Моргулев, в прошлом школьный учитель. По его мнению, волонтеры на Большом Москворецком мосту превратились в большую семью, где есть и острые противоречия, и даже бывает нетерпимость к чужому мнению, симпатии и антипатии, но объединяет этих людей общее дело – народный мемориал у стен Кремля.
Можно ли сказать, что вот эта большая семья, она окончательно сформировалась внутренними склоками, конфликтами, разочарованиями, обаянием друг друга?
В значительной степени сформировалась, я бы так сказал. Потому что вначале вообще были некоторые сомнения, сможем ли мы сохраниться в достаточной степени долго. Потому что все-таки какое-то давление все время оказывалось, периодически усиливалось. А у людей, в общем-то, сдавали нервы. Поэтому был вопрос актуальный. Вот, допустим, уйдет какой-нибудь из базовых дежурных, который, допустим, держит 3 дня по 12-14 часов. Вот уйдет он с моста, и что будет? Сохранится ли дежурство? Сейчас таких вопросов уже нет. Сейчас уже ясно, что кто бы ни ушел, дежурство сохранится. Значит, можно сказать, что вот такая семья, то есть сообщество, оно уже сформировалось. Есть, конечно, какие-то движения. Кто-то все-таки по той или иной причине уходит, но ему приходят на смену уже стабильно другие люди, на самом деле готовые влиться в наше сообщество, хорошо его уже знающие. Поэтому можно сказать, что мы сформировались как сообщество.
Как изменился возраст гражданских активистов, которые дежурят на мосту?
И мне кажется, что ничего не изменилось. Если брать средний возраст, то он как был за 40, так и остался. Вы сами видели, там есть и люди, которым за 70. Очень молодых нету практически. Редко встречается, вот как мой сын Яша. Значит, такие встречаются редко. Есть там буквально 3 человека, может быть.
Год назад мы когда с вами общались, то вы говорили, что у вас в семье есть конфликт на этой почве, что вы дежурите на мосту, уделяете меньше времени. И вообще это раздражает вашу супругу и других ваших близких.
А ситуация изменилась к лучшему. Во-первых, в какой-то момент, как я уже говорил, мой сын Яша стал мне помогать, когда я его попросил об этом. Во-вторых, что самое удивительное, вот Яша сегодня пришел попрощаться, и в пятницу он не придет дежурить. Но я рассчитываю, что придет дежурить вместо Яши моя жена.
Это сенсация?
Да.
Как вам удалось убедить ее примкнуть к гражданским активистам?
Это чудо. Я не знаю как. Это Бог сделал чудо. Я только так это рассматриваю.
Удалось ли вам найти какую-то работу, чтобы поддержать семью?
Курьером по доставке компьютерной техники, в основном ноутбуков. Я вполне этой работой доволен. Хороший коллектив. Все оппозиционеры, курьеры, вот, знакомые мои. Сейчас, как раньше, для диссидентов это были дворники. Теперь места дворников заняли мигранты. Зато мигранту не доверишь же деньги, там, технику. Значит, москвичам можно. Значит, все оппозиционеры, диссиденты, как бы сказали раньше, они пошли в курьеры. Это действительно так.
А курьеры какой сферы?
Самые разные. Вот у нас это компьютерная техника. То есть ноутбуки и комплектующие, мониторы и так далее.
За последние две недели было минимум 10 зачисток, да? Или 9?
Читать. За 20 дней было 9 зачисток. Разумеется, в данном случае действует общий закон. Действие рождает противодействие. Нет, конечно, мы наоборот мобилизуемся. И ни в коем случае никакого упадничества нет. Просто крепче духом мы становимся. Мы знаем, что мы на правильном пути. Раз нас таким преступным образом прессуют, то мы знаем, что мы находимся на правильном пути, и, значит, это нам поднимает дух.
А были ли люди, которые сказали, давайте все-таки изменим формат этого дежурства, уберем ночи, оставим дни? То есть были ли предложения?
Да, были. Они как раз были до того, как нас стали сильно прессовать. Они, эти настроения на изменение формата, они были где-то в районе ноября, потому что снова зима, время тяжелое для того, чтобы стоять по много часов на мемориале, а людей у нас мало. И поэтому такие настроения были, предложения были. Но костяк, я бы так сказал, костяк мемориала доказал доводами, убедил другую часть, что этого делать нельзя. И мы остались в прежнем формате.
На ваш взгляд, количество гражданских активистов сегодня, в Москве, в частности, увеличивается или эта цифра убывает?
Мне кажется, что эта цифра сократилась до минимума. Меньше уже просто невозможно, мне так кажется. Давление, огромное давление со стороны властей. То есть власть непрерывно доказывает, что здесь активистам делать абсолютно нечего, вся их деятельность полностью бессмысленна, что против нас народ, поддерживающий власть, что наши действия все наказуемы, против нас всегда можно применить любые средства, какие власть захочет. Захочет она нас просто будет административно преследовать, а захочет как угодно по-другому. Многие от этого прекратили деятельность, многие уехали. Очень многие. Такое сильное давление привело вот к такому сокращению активизма и сокращению числа активистов. Это неудивительно.
Означает ли, что власть победила? Одержала победу на этом этапе?
Естественно, да. Власть добилась огромных успехов. В ликвидации гражданского активизма. Только это пирова победа. Это на самом деле все проблемы загоняются очень глубоко, и они потом вылезают в самый неожиданный момент. То есть у нас сейчас народ, он полностью поддерживает Путина. Но неосознанно для людей, у них где-то там внутри глубоко, зреет совершенно противоположные мнения, противоположные интенции. И вдруг в какой-то один прекрасный или ужасный момент, вдруг все переворачивается. Вся эта вот система мгновенно переворачивается. И человек, сегодня говоривший одно, завтра он говорит, может быть, даже неожиданно для самого себя, и делает совершенно другое. Вот власть, у нее не хватает интеллекта понять эту, в общем-то, исторически хорошо уже проверенную вещь. Так было в 17-м году, когда, как писал там Розанов, в 3 дня Россия слиняла. Как она могла так быстро слинять? Вот только вот таким вот образом. В значительной степени, в определенной степени так произошло и в 91-м году, хотя и немножечко не так. Но, в общем, в 17-м году это было именно вот таким вот образом. Когда православная самодержавная страна, вдруг оказалось, что она ненавидит самодержавие, ненавидит православие. Вот так вот оказалось, мгновенно.
В чем основные разногласия внутри вот этой вашей семьи, гражданских активистов, которые держат на мосту? Из-за чего чаще всего происходит конфликт?
Все потому, что люди свободные. Раз. Во-вторых, нетерпимые. Вообще нетерпимость – это свойство не нашего, так сказать, сообщества оппозиционеров. Это нетерпимость – это свойство всего российского менталитета. Нетерпимость. И когда человек свободен и нетерпим, то это выливается вот в такие конфликты абсолютно по любым поводам и без повода. Это уже такая данность, прискорбная данность, с которой ничего поделать нельзя. Это, увы, так. И по-другому быть не может и не будет.
Какие основные конфликты, на какой почве они в стране?
Не могу сказать, какие самые распространенные. Я вижу конфликты, возникающие на абсолютно ровном месте, просто в связи с разными мнениями людей. То есть, на самом деле, из-за нетерпимости к чужому мнению. Пример. Человеку не нравится портреты Немцова, которые выставляет другой человек. Оба преклоняются перед Немцовым, оба хотят хранить о нем память на мемориале. Вот один в честь Немцова и память о нем нарисует портреты, а другому человеку они не нравятся. И считает он, что эти портреты здесь неуместны. Какой это конфликт? Идеологический, бытовой, мировоззрение? Да черт его знает, не могу я так сказать. Провести классификацию. И вот из-за такой вещи я говорю, почему, что здесь главное, что нетерпимость и неумение сдерживать себя. Я говорю, что вот это главное. А повод найдется всегда. Вот, например, такой. К какому классу это отнести? Я не знаю. Я знаю только одно, что если бы люди были более терпимы, умели бы больше себя сдерживать, этого конфликта не было бы. Вот все, что я могу сказать.
Есть такая женщина, активистка гражданская, Ольга Левкина, которая отвечает за то, чтобы цветы доставлялись на мост, получая деньги от населения. Ей предъявляют претензии, что она им предъявляли, как утаивает какие-то деньги. Что вы думаете про это?
Чепуха полная, конечно же. Чисто межличностный конфликт.
Не более того.
Не более того, конечно. Эти претензии высказывались у нас в группах. Соответственно, были на этот счет реакции, в том числе и моя реакция. Вот и все, что еще обсуждать здесь. Ну, между собой тоже как-то. А какие еще могут быть тут обсуждения?
За 2 года произошел, наверное, самый сильный конфликт с гражданским активистом
Надиром
Патовым.
Ну да.
Почему он ушел в Москву?
Нет, ну он получил травму, он сломал ногу. Начнем с этого, не без этого конфликта. Конфликт довел до того, что он, изображая какие-то движения агрессивные, просто поскользнулся, упал, сломал себе ногу. После этого он на мосту не появлялся. Вот. Но к нему были претензии, вы знаете, какого рода. Он утверждал всегда, что он на мосту ничего не распевает. Пусть даже так. Появление на мосту, на мемориале в нетрезвом виде. Да, это была претензия. И мы с ним встречались коллективно. И мы эти претензии ему предъявляли. И мы его уговаривали. И все это оказалось, к сожалению, бесполезным. Привело это к очень печальным последствиям, когда, видимо, зная его состояние, туда явился НОД, они над ним поиздевались. Национальный освободитель, ну, серб, который примыкает к НОДу, Тарасевич, Брумель, Петрунько.
Это активисты...
Серба, да. Там Тарасевича в этот момент не было, там был Петрунько, Брумель, вот, еще там один человек. В общем, они над ним поиздевались, над пьяным, выставили это видео в интернет, в общем, позорище весь мемориал. К сожалению, даже и после этого он не изменил свое поведение. И, ну, в конце концов, кончилось вот такой вот вещью, когда он просто сломал ногу, и больше он не появился. О чем лично я немало не жалею, потому что в таком виде, в каком он приходил, он нам абсолютно, кроме вреда, ничего не приносил. И мы без него обошлись. Хотя он был человек, который больше всего дежурил на мемориале. Но мы, как видите, без него обошлись все равно. После больницы всякие сведения о нем исчезли. Да. Когда он вышел из больницы, что с ним дальше, я не знаю.
Что вам позволяет с оптимизмом смотреть в будущее? Или этого оптимизма у вас
нет? Нет, у меня никакого нет оптимизма абсолютно.
И что дает вам стимул приходить на мост и жить дальше?
Нет, ну а у нас, у большинства людей, стимул один только – оставаться человеком в нечеловеческих, в общем-то, обстоятельствах. Вот, собственно, и все. То есть на самом деле это действительно наше личное дело. Мы хотим оставаться нормальными людьми в атмосфере античеловечности, которая здесь просто насаждается. Вот мы ей противостоим, этой атмосфере. Мы хотим оставаться людьми. Вот и все.
А что для вас мост? Это место, где...
Вот место, то место, на котором я чувствую, что я человек, достойный так называться. Вот и все.
С юридической точки зрения, как можно охарактеризовать эти зачистки и пытаетесь ли вы противостоять этому тем же юридическим методам?
Нет, ну конечно, мы пытаемся. Как их характеризовать? В общем-то, я их квалифицировал в своих заявлениях прежде всего как хулиганство. То есть то, что мы там стоим на этом мемориале, это соответствует понятию общественный порядок. Тем более, что президент четко выразился, что он не видит ничего в этом предусудительного. Значит, это мы вполне соответствуем общественному порядку. А то, что на нас набрасываются сотрудники гормоста, вырывают у нас вещи, отнимают, совершают эти похищения, зачищают, это открытое, значит, грубое, дерзкое, я бы сказал, нарушение вот этого общественного порядка, и это называется у нас хулиганство. Вот так я это квалифицирую. 213 статья. Мы непрерывно подаем заявление. Очередное заявление подано было мною 27-го, когда мои вещи в составе вещей всего мемориала на глазах Сергея Киреева гормоз похищал после того, как меня полиция увезла. На это уже вышло отказное постановление. Я подал там очередное заявление, что хочу ознакомиться с материалами дела. Ну, в общем, эта процедура отработана, и она много раз повторялась. Ничего, кроме отказных постановлений, нелепых, абсурдных, с фантастическими объяснениями того же самого Зайцева, ничего другого полиция не предоставляет и ничего не делает. Все наши ходатайства, мои, в частности, об истребовании, скажем, видеоматериалов, потому что, помимо того, что нас снимают камеры ФСО, которые там сейчас этот участок снимают, есть еще ведь камера всепогодная, круглосуточная, ТВЦ. Я писал ходатайство об истребовании записей на конкретное время с этой камеры, указывая даже марку этой камеры. Я узнал марку этой камеры, узнав адрес, где она находится. Все эти ходатайства, как будто их нету, их полностью игнорируют. Хотя они ясно бы показали, что никакой уборки моста не было, а что целенаправленно к нам приехали и нас ограбили. Полиции это не нужно, поскольку она все это время сама соучаствовала в этих грабежах.
Но у власти есть не то что мотивация, а аргументация, почему они это делают?
Нету. Нас забирают, если у полиции, у нее аргументация такая, нам поступил вызов. То, что эти все ложные вызовы, и то, что я писал, просил возбудить административные дела по ложным вызовам, полностью игнорируются. Полностью. И полиция делает вид, что она такая, чего не понимает, у людей поступил сигнал, они должны выехать и нас забрать. Не получить от нас там объяснение, еще что-то, а нас забрать. То есть принудительно доставить в полицию. Там доходило до анекдотизма, что нас доставляли, мы там сидели 2 часа, нам ни слова не говоря, не прося объяснений, говорили, ну теперь идите, когда там все зачистили. Вот таким образом. Я хочу сказать, что после моего заявления, в котором я прямо обвинил полицию в соучастии, заявление 27 января, полиция перестала нас предварительно забирать, и сейчас гормост уже просто осуществляет грабежи в настоящем смысле слова. То есть они приезжают, хватают дежурных за руки, вырывают у них из рук вещи и все забирают. Их, поскольку их 15 человек, 2 дежурных ничего противопоставить не могут. То есть это открытый грабеж, на который полиция на заявление никак просто не реагирует.
С одним из защитников народного мемориала памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, пенсионером Андреем Мургулевым, беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Советник президента США Джаред Кушнер и его жена, дочь президента Иванка Трамп, убедили Дональда Трампа не выходить из парижских соглашений по климату. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники издания сообщили, что упоминание об этом соглашении исключено из проекта указов, которые Трамп планирует подписать на следующей неделе. Документы отменят некоторые указы бывшего президента США Барака Обамы, связанные с охраной окружающей среды. среды. Общественная наблюдательная комиссия Алтайского края 25 февраля приедет с внеплановой проверкой в колонию номер 5, в которой находится оппозиционный активист Ильдар Дадин. Об этом рассказал председатель регионального ОНК Алексей Белоус. Ранее жена Дадина Анастасия Зотова сообщила, что ее мужа все еще не освободили. По словам Белоуса, у колонии больше нет оснований удерживать Дадина в заключении, несмотря на то, что постановление Верховного суда туда еще не доставлено. 22 февраля заместитель директора ФСИН рассказал, что Дадина освободят сразу после получения документа. Документ должны были доставить еще 23 февраля. Максименко подчеркнул, что праздничные дни не повлияют на срок освобождения Дадина. Власти Израиля отказались продлить рабочую визу директору отделения правозащитной организации Human Rights Watch Амару Шакиру. Министерство внутренних дел Израиля обосновало свое решение об отказе в продлении визы Шакиру тем, что правозащитники предвзято относятся к еврейскому государству и являются частью палестинской пропаганды, говорится в сообщении Human Rights Watch. По словам официального представителя МИД Израиля Эммануэля Нахшона, Human Rights Watch действует с, цитата, «враждебных антиизраильских позиций». Слушайте Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Два из трех российских футбольных клубов, участвовавших в 1/16 Лиги Европы, успешно преодолели эту стадию турнира. Краснодар справился с турецким Фенербахче, Ростов с пражской Спартой. «Зенит», несмотря на гостевое поражение 0-2 от Андерлехта, в первом туре тоже был близок к успеху, забив в Петербурге 3 гола, но пропущенный уже в добавленное время гол свел все эти усилия на нет. Мой собеседник, известный в прошлом футболист, ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев. Можно ли считать успешным выступление российских клубов в 1/16 Лиги Европы, учитывая, что два прошли в следующую стадию, а один остановился, в общем-то, в шаге от успеха?
Да, можно считать. Во-первых, в советские времена, когда я еще играл, то можно сказать, вот в это время, в феврале, в марте, успешно готов к «Динамо», к этому времени европейскому. Это Лобановский научился готовить команду именно вот к этим временам. Не случайно они дважды выигрывали Кубок Европы. Сегодня трудно. Тренеры новые, молодые тренеры. Но вот тот же Бердеев, который довольно серьезно выстроил команду Ростова, он подготовил команду просто великолепно. И на самом деле первая уже игра 4-0, она решила исход. И вчера они великолепно играли. Первый тайм 1-0 выигрывали. Ну, в общем-то, там проблем никаких не было. «Зенит» подготовился очень хорошо. Более того, меня удивила одна вещь, что купили игроков, это Эрнани, это Иванович, не последних игроков в мире, но не выставили их, потому что в первой игре они выглядели плохо, и тем самым тренер Луческу показал, нет, ребята, мы будем играть с теми, кто готов, кто биться будет, и команда выглядела просто здорово, но 3-0 ведя, концовку вдруг стала держать этот счет, хотя надо было добивать еще соперника. Ну и не прошли дальше, но все равно выглядели очень хорошо. Это при том, что «Спарта» дважды уже играет то, что я скатывал с Краснодаром, обыгрывал нашу команду и выглядела в это время года очень хорошо. Вот. Ну и надо сказать, что я думал, что Фенербахче на своем поле при своих зрителях, да и при том, что они уже в чемпионате вошли и играют, я думал, что они Краснодар обыграют. Но на первых же минутах и Краснодар успешно сыграл, забил гол. Поэтому я считаю, что это хорошее выступление наших команд.
Как вы уже сказали, самым убедительным был Ростов. Насколько у него большой запас хода? Вообще, может ли такая команда и под руководством такого тренера, как Бердыев, замахнуться на победу в Лиге Европы?
Нет. Я думаю, что наши клубы сегодня не готовы замахнуться на победу. Ну, это, во-первых, по одной причине, что там сейчас только начинаются игры, потому что сейчас, предыдущий тур назад, команды, которые в Лиге чемпионов вылетели, там третьими стали в группах, они вот стали как раз играть сейчас в Лиге Европы. Если же говорить о Ростове, то я предсказывал, что Ростов, наверное, дальше всех из российских команд. Но насчет выигрыша не стоит вопрос. Во-первых, Ростов, ну вот подойдет, предположим, к Манчестеру Юнайтеду, там, и там Ибрагимович, там еще другие футболисты. Ну, хорошо выстроена команда, тренерская команда, но при этом при всем хорошо подготовилась, ее не особенно в Европе знают, и не особенно к ней как бы хорошо относятся, поэтому выходит полностью сконцентрированными. Но разница в классе игроков будет сказываться. И не, наверное, мог бы пройти подальше, но у него постоянно какие-то проблемы. Вот сейчас, я думаю, проблема игроков и тренера. Игроков не российских, а игроков иностранных, которые были уже при Левсе, Булсе, потом были при Шпалетти. И я вижу же их глаза, когда они выходят на футбольное поле. Или то, что Халк, Витцель, Карай ушли из команды, это говорит о том, что им уже не интересно здесь играть в российском чемпионате. И это сказывается на подготовке и на отношении к играм в Европе. Да, руководство «Зенита», большое руководство «Газпромовское», спит и видит, что «Зенит» выиграет какой-то европейский кубок, но этого не произойдет в ближайшее время.
При всем при этом, вы, анализируя вчерашнюю игру «Зенита» с «Андерлехтом», написали, что «Зенит» реальный претендент на чемпионство в России. Тогда получается, что все-таки Луческу удалось переломить вот эти негативные тенденции?
Ну, вы увидели, он же не поставил игроков, которых он пригласил. Игрок из Челси, понимаете, обладатель, победитель Лиги чемпионов Иванович, после того, что он в первой игре дважды ошибся, с его зоны забили, он просто не поставил. Тут вопрос в том, что кому-то не нравится, кто-то не очень блестит в этих играх, и глаза у него не очень блестят, а кому-то, как к тому же Жуляна, который великолепный мастера провел, это понравилось. Вот. Но вы же сравниваете, вы говорите о Европе. А если говорить о России, ну, давайте так. «Зенит» вылетел в 1/8, или сколько там, 1/16 сейчас была финала, да? А «Спартак» вылетел просто давно уже. Так, когда я говорил о том, что предпочтительнее по игре сейчас, а я недавно видел, как «Спартак» с «Рубином» играл, «Зенит», более того, он вот к вчерашнему дню к игре подготовлен очень хорошо и играл очень хорошо на самом деле. Поэтому я и говорю о том, что предпочтительнее в первенстве, наверное, будет «Зенит» с его возможностями. А «Спартак» или «ЦСКА», в котором, ну, просто нет нападений, хотя они сейчас очень достойно проводят сборы и ноль в своих воротах. Это тоже показатель хорошей работы уже теперь нового тренера «Гончаренко».
А вы могли бы дать прогноз на матч «Зенит-ЦСКА»? Это будет первая встреча после возобновления чемпионата для вот этих команд.
Знаете, в этом туре как раз очень много решится. «Спартак» играет с «Краснодаром». Ну, представим, что «Спартак» проиграет, а «Зенит» выиграет. Почти рядом буквально. И сразу по-другому будет все смотреться. Сейчас 5 очков, как бы, болельщикам «Спартака» говорят, мы чуть ли не уже чемпионы. Ребят, по чемпионке не играет пока ни одна команда в стране. А тот же «Зенит» может великолепно сыграть с ЦСКА на выезде, а потом «Уфе» проиграть или «Крыльям» проиграть, как «Спартак» уже в стене подала, пропустила от «Крылья». Это вот такой команды, которую я бы сказал, о, это сильнее команда, и там балансом не занимаются. Поэтому предсказать, как сыграть «Зенит», не могу. Но мне все-таки думается, что ЦСКА будет их побаиваться, и самое главное, что у ЦСКА с атакой проблемы очень большие, поэтому мне кажется, просто «Зенит» не проиграет.
Это был известный в прошлом футболист, футбольный эксперт Евгений Ловчев. Добавлю к его словам, что по итогам состоявшейся жеребьевки соперником Ростова в 1/8 розыгрыша Лиги Европы станет именно «Манчестер Юнайтед». И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Это передача памяти Андрея Синявского, который скончался 25 февраля 1997 года.
Нашей программы вызвана печальным поводом. 25 февраля утром в парижском пригороде Фонтене-о-Роз скончался писатель Андрей Донатович Синявский. Наша сегодняшняя передача – дань его памяти. Начинает мой коллега Петр Вайль.
Строго говоря, если из жизни ушел Андрей Донатович Синявский по профессии литератор, то из русской литературы сразу два писателя – Андрей Синявский и Абрам Терц. И этим двум именам, больше чем кому-либо еще, отечественная словесность обязана ощущением свободы, легкости, дерзости. Отечественный писатель – чувством освобождения от тяжелых обязательных оков, наставника народов и властителя дум. В глухие советские времена благополучный литературовед и критик Андрей Синявский стал печататься на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Был вскоре посажен, и без прецедентный процесс 1966 года, на котором литераторов Андрея Синявского и Юлия Даниэля судили за литературные произведения, даже не придумывая других поводов, прогремел на весь мир и во многом стал отправной точкой движения инакомыслящих. Попав в мордовские лагеря, Синявский Терц ответил так, как мог ответить только он. Написал, маскируя главы под письма к жене, книгу о самом свободном человеке российской истории – «Прогулки с Пушкиным». И написал ее как свободный человек, впервые отделив поэта от хрестоматии. Отсидев Синявский, уехал во Францию, где уже открыто воссоединился со своим двойником Абрамом Терцем. Он, или они, написал много. Это была и свойственная ему гротескная беллетристика, и тот причудливый жанр художественной литературы о художественной литературе, который легче всего обозначить просто именем Синявского. Книги о Пушкине, Гоголе, Розанове, о русском фольклоре. Опять-таки обращу внимание на то, что героями его всегда были свободные творцы. Таков был сам Синявский, что никак не облегчало его жизнь. Уникальный случай в мировой словесности. Он был не принят и так или иначе осужден при трех различных социальных ситуациях в различных общественных климатах. Советская власть его отправила за решетку. Иммигрантская среда назвала вторым Дантесом. Перестроечная Россия заклеймила клеветником и русофобом. Однако писатель сам творит свою биографию, и в истории российской культуры останутся и извивы творческой судьбы Синявского, и его книги. Главное – книги. И еще главнее – явленный им образец творческой независимости. Синявский Терц – писатель слишком самобытный и яркий, чтобы иметь прямых последователей. Его заслуга больше и шире. Он создал модель поведения и показал пример отношения к литературе. Я знал Андрея Донатовича на протяжении 18 лет. Это был тихий, невысокий человек с седой бородой, похожий на мирного домового. Его задевали и оскорбляли несправедливые нападки, но не поколебали ничуть. Этот домовой знал выбранное много лет назад дело, хранил свой дом, которым была свободная русская словесность.
Рассказывал Петр Вая. Из Нью-Йорка на смерть писателя откликается Александр Гинес.
Абрам Терц так долго был моим кумиром, что даже познакомившись с Андреем Донатовичем, я не позволял себе путать одного с другим. По-моему, Синявский делал то же самое. Терца он представлял себе черноусым красавчиком, молодцеватым, вороватым, с ножом, который, как с удовольствием отмечал Синявский, на блатном языке называется пером. Сам Синявский был прямой антитезой своему герою. Маленький, сутулый, с огромной седой бородой, он не смеялся, а хихикал, не говорил, а приговаривал. Глаза его смотрели в разные стороны, отчего казалось, что он видит что-то такое, чего собеседнику и не снилось. Вокруг него вечно вился табачный дымок, и на стуле он сидел, как на пеньке. Что-то такое я видел ребенком в кукольном театре. С годами он все больше походил на гнома, вернее, на персонажа русской мифологии. Лешего, домового, банника. По-моему, он это сходство в себе культивировал. Во всяком случае, нравилось оно ему чрезвычайно. «Ивана Дурака», одну из своих последних книг, он надписал с лишачим приветом. Поразительно, что человек, которого любили даже зэки, мог возбуждать и вражду. Синявский, единственный в истории нашего инакомыслия, умудрился трижды вызвать бурю негодования. С горьким достоинством он писал о себе. «Я вообще враг, враг как таковой. Не то чтобы я сперва был кому-то другом, потом стал врагом. Я вообще никому не друг, а только враг. По-моему, во всем виноваты странности любви». Синявского громили за то, что он любил больше всего в жизни. Первую волну негодования обрушила на него советская власть, решившая, что он ее свергает. На самом деле Синявский был тайным революционером, трепетно хранившим верность тем и идеалам, о которых сам режим и не вспоминал. В автобиографической «Спокойной ночи» он пишет о своем любимом Маяковском. В нем одном, самоубийце, тлел неукротимый и праведный уголь революции, ее начальной стадии, носивший отголоском что-то истовое и возвышенное в нашу кондовую комсомольскую доблесть. Это возвышенное Синявский сохранил до конца. Этой зимой он мечтал дописать работу о Маяковском, которая должна была завершить трилогию, начатую терцевскими книгами о Пушкине и Гоголе. Второй раз Синявского не взлюбила эмиграция. Ему вменяли в вину несдержанное западничество. И опять мимо. Синявский и правда нежно любил Запад. Еще один проект из тех, что он не успел завершить, связан с публикацией путевых очерков, собравшихся за четверть века европейских путешествий. Но все же на Западе он был гостем. Синявский, за исключением, может быть, одного Высоцкого, который он же и открыл, был самым русским автором нашей словесности. Улавливая тончайшим литературным чутьем ее тайные ходы, он умело вел прямую линию от протопопа Аввакума через Пушкина, Гоголя, Розанова и Маяковского к сегодняшнему дню. Третий раз Синявский попал в опалу на заре перестройки как русофоб. Но что об этом говорить, если Пушкина от Абрама Терца защищали люди, которым так и не удалось написать по-русски грамотного предложения. Синявский мужественно нес свой крест, изящно и изощренно защищаясь от нападок. Вагрич Бахчинян, которого Андрей Донатович очень любил, изобразил эту борьбу в виде поединка фехтовальщика с носорогом. С этим животным связана наша последняя, как я узнал сегодня, встреча с Синявским. Вместе с Марьей Васильевной мы гуляли по Нью-Йоркскому музею естественной истории, и Андрей Донатович рассказывал, как в детстве хотел жить в чучеле носорога. Впрочем, живых зверей он любил больше, и я обещал в следующий раз сводить его в наш огромный бронкский зоопарк. Сегодня утром выяснилось, что следующего раза не будет.
Рассказывал Александр Гейнс.
Вы слушали фрагмент передачи памяти Андрея Синявского, скончавшегося 25 февраля 1997 года. В передаче участвовали Петр Вайль и Александр Генис. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 24 февраля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.